С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня, в честь Дня Великой Победы в Отечественной войне,
мы продолжаем цикл художественных чтений
по мотивам книги участника Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Степана Андриановича Калинина «Мемуары о войне». Он участвовал и в Первой мировой войне, а в самые тяжкие для Родины дни с начала Великой Отечественной войны он направляется готовить резервы для сражающейся армии. Эти мемуары — это раздумья многоиспытавшего, многопережившего воина, его сокровенные мысли об источниках силы нашей армии, о командирском долге, о воспитании отважного и умелого солдата.
Я начинал свой рассказ с первых поражений на войне. Но вот наступил 1942 год. Блестяще осуществив операцию по окружению и разгрому 300-тысячной немецко-фашистской армии под Сталинградом, советские войска готовились к новым наступательным боям. Только что освобожденная от врага территория была включена в состав Приволжского военного округа, которым в 1942 году руководил я. Мы получили от Государственного комитета обороны задание в Сталинграде и прилегающих к городу окрестностях, где много дней продолжались бои, разминировать дороги, мосты и другие объекты, организовать захоронение трупов, оказать возможную помощь обкому партии и облсполкому в очистке города от разбитой боевой техники и также в оборудовании жилья для населения. Утром 8 февраля 1943 года на стареньком учебном самолете я прилетел в город-герой. Работа предстояла огромная. Приступать к ней надо было немедленно. Вокруг, куда бы ни падал взгляд, сплошные руины из кирпича и металла. Мосты разрушены. На бывших улицах, в развалинах бывших жилых домов и промышленных предприятий, в сметенных огнем садах и парках неубранные трупы. Какие-то подобия зданий сравнительно целые, но до неузнаваемости исковерканные, с зияющими глазницами окон остались лишь поблизости от тракторного завода. С чего же начинать? Все вокруг заминировано, причем мины и вражеские, и наши засыпаны снегом. Ясно, начинать надо было с разминирования, иначе ни к чему не подступишься. Но на кого опереться в этой работе? Вместе с первым секретарем обкома Чуяновым обратились за помощью к командирам сражавшихся в городе и пока еще остававшихся там частей. Но им было не до нас. Они сделали свое дело, разгромили врага и теперь готовились к новым боям. Правда, некоторые командиры обещали на день-два выделить саперов, однако сразу же забыли о своих обещаниях. Пришлось срочно перебрасывать сюда из состава войск округа одну запасную бригаду и два саперных батальона. Тем не менее, разминирование шло довольно медленно. И неудивительно. Отыскать под снегом и обезвредить огромное количество мин нелегко. Несмотря на предупреждение об осторожности в обращении с минами, редкий день обходился без чрезвычайных происшествий. И не потому, что люди действовали безрассудно, не соблюдали мер предосторожности, а прежде всего из-за беспорядочности, проводившегося в ходе суровых боев минирования. Бывало и так. Саперы разминируют участок, поставят таблички с надписью «Разминировано», и вдруг взрыв. Значит, где-то осталась мина, затерялась в кучах щебня или мусора. В таких случаях не обходилось без жертв. Часто вместе с командирами бригады и саперных батальонов, с их заместителями по политической части, мы до утра заседали в кабинете первого секретаря обкома партии. Советовались, спорили, детально обсуждали планы работы на каждый очередной день, вносили в них изменения, уточнения. Дел было много, одно другого срочнее. Население города быстро росло. Требовалось как-то расселить людей, обезопасить от мин, наладить снабжение, торговлю, а самое главное — быстрее убрать трупы. Близилась весна. Красноармейцы и командиры работали без отдыха. За 3 месяца напряженного труда была очищена от мин огромная площадь. Причем некоторые районы приходилось обрабатывать по 2-3 раза. За этот же период захоронены десятки тысяч трупов. Саперы построили мосты и переходы через речки, овраги. Общая длина сделанных настилов составила более 1000 погонных метров. Были также восстановлены многие разрушенные здания и приспособлены под жилища. Город медленно начинал возрождаться. Это радовало. Радовало и нас, и жителей, которые самоотверженно трудились вместе с бойцами, расчищая руины, восстанавливая, насколько это было возможно, восстанавливая многие предприятия. Помню, кажется, в апреле приехал я в один из саперных батальонов, чтобы поздравить личный состав с завершением строительства моста. День был погожий, ласково светило весеннее солнце. У нового моста вместе с саперами собрались горожане. На состоявшемся митинге они от чистого сердца благодарили родную армию за постройку моста, за заботу о населении. Придет время, отстроим мы свой город. Будет он красивее, чем прежде. Порука этому забота и руководство нашей родной коммунистической партии, сказал при открытии митинга секретарь обкома партии Чуянов. Особую радость у жителей вызвало восстановление жилых домов. Каждому хотелось получить, пусть совсем небольшой, но свой угол. Измученные войной, обессиленные от недоедания и недосыпания, люди, как великого счастья, ждали моменты, когда можно будет увидеть крышу над головой. В вселялись по 10-12 человек в крохотные комнаты, отвоеванные у развалин. Возбужденные и радостные откапывали из-под развалин искореженные железные койки и изорванные матрасы, колченогие столы и стулья, и тут же наскоро ремонтировали. То в одном, то в другом конце протянувшегося на многие десятки километров вдоль Волжского берега города, а вернее его развалин, открывались магазины, торговые палатки и автолавки. Жизнь, как говорят в таких случаях, начинала входить в свою колею. В мае мы донесли в ставку о завершении порученной войскам округа работы и опять возвратились в Саратов. Штаб округа жил привычной жизнью. Из Государственного комитета обороны и ставки Верховного главнокомандования поступали все новые и новые задания. Они сводились к одному – быстрее готовить резервы. Наряду с этим в 1943 году из Москвы чаще стали напоминать о необходимости повысить качество боевой подготовки личного состава, в особенности командных кадров. Артиллерийские военные училища перешли на двухлетний срок обучения. Увеличились сроки подготовки курсантов в авиационных и танковых училищах. В процессе обучения и воспитания войск требовалось полнее использовать опыт войны, развивать наступательный порыв, жгучую ненависть к фашистским оккупантам, непоколебимую веру в нашу победу. Значительно больше, чем в первые два года войны, приходилось уделять внимание тому, чтобы научить солдат использовать в бою новые образцы вооружения и боевой техники. Для этого требовалось, чтобы прежде всего в совершенстве осваивали новую технику и оружие командиры и политработники как запасных бригад, так и вновь формируемых соединений. Наилучшими возможностями в этом отношении располагала запасная бригада, которой командовал полковник Лапшов. На полигоне, танкодроме и стрельбище этой бригады почти непрестанно велись испытания самых новейших видов вооружения, поступавшего в действующую армию. Командный состав бригады имел возможность знакомиться со многими образцами боевой техники раньше других. Принимавшие все более широкий размах наступления советских войск по всему фронту в огромной мере способствовало укреплению морального состояния подготавливаемого пополнения. Желание быстрее попасть на фронт, громить врага, гнать его с нашей родной земли, заставляло красноармейцев и командиров со все нараставшей энергией учиться воинскому мастерству, в совершенстве овладевать вооружением и боевой техникой. Никто не жаловался на усталость и трудности. А между тем, трудностей было по-прежнему немало. С каждым месяцем становилось все труднее изымать людей для фронта из народного хозяйства. На промышленных предприятиях, в колхозах, совхозах и без того уже заметно чувствовались затруднения с рабочей силой. Если в первые годы войны значительное число наиболее квалифицированных рабочих и специалистов, механизаторов сельского хозяйства, освобождалось от мобилизации в армию, то в последующий период подобные льготы предоставлялись все меньшей категории тружеников тыла. Кстати, о тех, кому предоставлялись льготы, в штаб округа и военкоматы поступало немало заявлений с убедительной просьбой разбронировать их, призвать в армию, направить на фронт. Помнится, с одного завода поздно вечером ко мне в кабинет Пришли сразу человек 20 молодых рабочих, техников и инженеров. «Почему нас, товарищ генерал, снова оставляют в тылу?» Выступил вперед невысокого роста в замасленной спецовке один рабочий. «Ну, я в свою очередь спрашиваю, кого это вас?» «Да вот, — говорит, — всех нас. Говорят, на заводе мы нужнее, чем на фронте, — говорит. Конечно, сейчас везде нужны крепкие люди, но мы так решили. На заводе, — говорит, — без нас обойдутся, в крайнем случае женщины заменят. Прикажите, — говорит, — директору отпустить нас в армию. Не подведем, будем бить врага, как полагается. Вам, — отвечал я, — предоставлена льгота как специалистам. Директор прав, что не хочет отпускать вас. Ваш труд на заводе не меньше нужен стране, чем служба в армии и участие в боях. Я пытался уговорить своих поздних посетителей, но они не желали ни с чем считаться, продолжали настаивать на том, чтоб я позвонил директору завода и попросил его удовлетворить их просьбу. Ну что ж, утром пришлось ехать на завод еще и еще раз убеждать каждого льготника в необходимости оставаться в тылу, продолжать работать. Руководители предприятий прекрасно понимали, что пополнение фронту необходимо, и все же далеко не всегда сразу соглашались с призывом в армию квалифицированных рабочих и специалистов. Писали жалобы, ходатайства. Нередко по этому поводу приходилось разговаривать с руководящими работниками соответствующих наркоматов и даже вести телефонные переговоры с самими наркомами. Но ставка требовала новых и новых пополнений. Естественно, поэтому на ходатайство приходилось отвечать отказом. Вместе с тем мы старались всячески помогать предприятиям. Областные военные комиссариаты вместе с представителями штаба округа направляли на заводы и фабрики команды бойцов, освобожденных по состоянию здоровья от дальнейшей службы в армии, но сохранивших способность к труду. Особенно большую и плодотворную работу в этом направлении вел саратовский облвоенком полковник Павел Григорьевич Иванов. Он постоянно поддерживал связь с директорами, партийными и профсоюзными организациями всех промышленных предприятий. Сам часто выезжал на фабрики и заводы. Хорошо знал положение с людьми на них и делал все возможное, чтобы призывы не столь болезненно отражались на работе промышленности. Вместе с тем саратовские, куйбышевские и другие военкоматы старались по возможности сохранить кадры механизаторов в сельском хозяйстве, направляли в колхозы и совхозы вместо мобилизуемых в армию колхозников, способных к труду механизаторов, из числа бойцов и командиров, в результате ранений, ставших инвалидами и уволенных из армии. Не было случая, чтобы округ не выполнил какого-либо задания ставки Верховного Главнокомандования по подготовке резервов или задержал отправку пополнений. И в этом немалая заслуга принадлежала таким работникам штаба ПРИВО, как его начальник генерал-майор Бенский, член военного совета генерал-майор Изотов, помощник главнокомандующего войсками по военно-учебным заведениям генерал-майор Соловьев, начальник политического управления полковник Никифоров, начальники отделов штаба, а также областным, городским, районным, военным комиссариатам, командирам и политработникам запасных бригад, работникам госпиталей, местным партийным и советским органам. Многие офицеры и генералы округа за образцовое выполнение заданий Верховного Главнокомандования по подготовке резервов для фронта были удостоены трех и даже четырех правительственных наград. И это они, безусловно, заслужили. Весной 1944 года я распрощался с Приволжским военным округом и получил новое назначение в Харьков на должность командующего войсками вновь образованного военного округа. В отличие от Приволжского, где работа по подготовке резервов была налажена и штаб действовал как точно выверенный часовой механизм, в Харькове пришлось все начинать на голом месте, преодолевать множество самых различных трудностей организационного периода. Но время работало теперь на нас. Советские войска твердо, удерживая инициативу, продолжали развивать успех. На очереди дня стояла задача полного изгнания немецко-фашистских захватчиков из пределов советской страны, а затем и ликвидации фашистского нового порядка в Европе вообще. За сравнительно короткое время нам удалось подготовить и отправить из Харькова на фронт первые маршевые пополнения. Вновь созданный военный округ занял подобающее место в системе подготовки резервов для фронта. В мае 44 года один из представителей Ставки спросил меня: «Не пора ли вам повоевать, товарищ Калинин?» «Давно пора», — ответил я. «Постоянно думаю об этом, жду, что вспомнят и обо мне». «Хорошо. Я еду под Севастополь. Там где-то маршал Василевский», — говорит мне представитель Ставки, «и доложу ему о вашем желании». Признаться, я с нетерпением ожидал решения своей участи. Через некоторое время мне удалось узнать ответ Василевского на мою просьбу. Он передал, что в командующих армиями на фронте недостатка нет, а поскольку генерал Калинин специализировался на подготовке резервов, то пусть и продолжает эту работу. Так рухнула еще одна моя попытка попасть на фронт. Жалею ли я об этом? Да, безусловно, жалею. Но помню и другое. Кому-то надо было готовить резервы. Должность командующего Харьковским военным округом была последней моей должностью в армии. Пришла старость, и вот я в отставке. Но ни на один день не чувствую себя оторванным от родной советской армии, которой отдал все, что имел. Благородное дело защиты Родины, которому я служил почти всю свою сознательную жизнь, теперь с честью продолжает мой сын Михаил Калинин, капитан первого ранга, герой Советского Союза.
Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.
Вы слушали заключительную часть цикла художественных чтений по мотивам книги участника Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта Степана Калинина «Мемуары о войне». Мы еще раз от всей души поздравляем вас всех с этими удивительными, светлыми, майскими, победными днями. Всего вам самого доброго.
Этот день мы приближали, как могли, этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День победы, День Победы, День Победы, это День Победы, порохом пропах, это праздник, седною на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.